Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, уважаемые радиослушатели, приглашаем вас на выставку-ярмарку «Звон колоколов», которая будет проходить с 16 по 21 мая в торговом центре РМ. Время работы выставки-ярмарки с 11 утра до 7 часов вечера. Торговый центр РМ находится в метро ВДНХ, слева от центрального входа на ВДНХ. На саму выставку заходить не нужно, имеется в виду на выставку ВДНХ. С левой стороны расположен торговый центр РМ, и вся его верхняя часть, второй этаж, посвящена православной выставке-ярмарке «Звон колоколов». Дорогие братья и сестры, вы здесь увидите давних своих знакомых, большое количество участников храмов, монастырей. Фермер Юрий Деев, Святое Белогорье. Великолепная мясомолочная продукция традиционно участвует в этой выставке-ярмарке и привозит все свежайшее, замечательную мясомолочную продукцию, замечательное сало, творог и многое-многое другое. 139 место, зал номер 15, Святое Белогорье, фермер Юрий Деев. Уважаемые братья и сестры, дорогие друзья, у нас новый участник на выставке-ярмарке будет. Это производитель рушников и традиционного текстиля Брагантелли. Зал номер 7, место 77А. Рушники с ликами святых. Орнамент широкий и узкий, ритуальные рушники и полотенца, домотканные свадебные и венчальные ленты. Зал номер 7, место 77А, Брагантелли из Иваново. Новинка, производитель рушников и традиционного текстиля. Радио Радонеж также будет участвовать в этой выставке-ярмарке. Зал номер 11, место 116. Предлагаем вашему вниманию приемники для прослушивания радиостанции «Радонеж» в хорошем качестве. Также, дорогие друзья, мы установим на ваши телефоны, если они не кнопочные, на кнопочные не устанавливается это приложение. Специальное приложение, по которому можно слушать радиостанцию «Радонеж» везде, где есть интернет. А сейчас он есть везде. Так что приходите совершенно бесплатно, мы вам установим это приложение. Ну а кто хочет слушать через приемник, мы предлагаем прекрасные приемники для прослушивания радиостанции «Радонеж» в хорошем качестве. Также, дорогие друзья, мы продолжаем сбор пожертвований в зону СВО для закупки дронов, аптечек. Также можно сделать свое пожертвование на радиостанцию «Радонеж». Ждем вас с 16 по 21 мая в торговом центре РМ с 11 до 19 часов на православной выставке-ярмарке «Звон колоколов». Повторяю, с 16 по 21 мая торговый центр РМ ВДНХ с 11 до 19 часов. Ждем вас. Спаси Христос.
Библейский лекторий. У микрофона протоиерей Олег Стеняев.
Послание Галатам, 2 глава, с 1 стиха и ниже. Апостол Павел, который очень сложно начал разговор с галатами в 1 главе, продолжает. Он говорит: «Потом, через 14 лет, опять ходил я в Иерусалим с Варнавой, взяв с собою и Тита». В первой главе он сказал, что когда Бог обратил его, он не стал советоваться с кровью и плотью и не пошел к апостолам, чтобы спрашивать у них разрешения на проповедь. Единственный, кто его благословил, это муж Анания, который возложил на него руки, и апостол Павел чудесным образом прозрел. Но по прошествию времени апостол Павел понимает, что он, призван Иисусом Христом, нуждается в одобрении апостолов. И он как бы пишет свою апологию, что он не пренебрегал апостолами. Он пишет: «Потом, через 14 лет, опять ходил я в Иерусалим», то есть ходил уже второй раз, «с Варнавой, взяв с собою Тита». Павел и Варнава были обрезанные, они были из евреев. Тит был из язычников, и он не был обрезанным. В те времена, когда апостол Петр и другие христиане принимали язычников, они не только их крестили, но и совершали обрезание. И из-за этого между апостолом Павлом и другими возникает напряжение, о котором очень подробно рассказывается в послании к Галатам. Причиной первого путешествия был апостол Петр, а второго – откровение, пишет блаженный Феофилакт, то есть было откровение от Бога. А Тита и Варнаву апостол Павел привел в качестве свидетелей своей проповеди, что она угодна была апостолам. Почему он приводит двух свидетелей? Потому что Иерусалим – это центр иудейского христианства. Там христиане строго соблюдали весь закон. А по закону Моисееву, если ты хочешь что-то доказать, ты должен предоставить двух-трех свидетелей. Ибо сказано в законе Моисеевом, любое слово верно при двух-трех свидетелях. И такими свидетелями, как пишет Феофилакт Блаженный, были Варнава и Тит. Далее апостол Павел пишет: «Ходил же по откровению», то есть не по своей воле ходил, проповедовал, но как Бог повелевал ему в Духе Святом, так он и действовал. «Ходил же по откровению и предложил там и особо знаменитейшим», то есть когда ходил в Иерусалим, «то предложил и особо знаменитейшим, самым известным христианским лидером, благовествование», то есть как он проповедует, «проповедуемое мною язычникам, не напрасно ли я подвязаюсь или подвязался». То есть он отправился, чтобы предстать перед знаменитейшими. Вот это слово апостол Павел произносит с некой иронией, потому что самым славным для себя словом он считал слово «раб», «раб Иисуса Христа». А здесь он с некой такой скрытой иронией говорит, что ходил к знаменитейшим. Сейчас он будет развивать эту тему. Блаженный Феофилакт пишет: «А так как он видел, что многие соблазняются тем, что Петр допускает обрезание, а он не обрезывает, и через это подвергается подозрению в нарушении закона, то и пришел в Иерусалим по откровению, по внушению Святого Духа, чтобы убедить соблазняющихся, что нет никакого разногласия в проповеди, а что допускающие обрезание благоразумно делают снисхождение, как проповедующие обрезанным. Что же тут неразумного?» Здесь блаженный Феофилакт пишет нечто странное для наших христианских ушей. Он пишет, что апостол Петр допускал обрезание, когда присоединял людей к христианской церкви. У евреев, собственно говоря, обрезание совершали над восьмидневными младенцами. Поэтому совершенно очевидно, что речь идет о том, что он обрезание совершал над язычниками, которые становились христианами. Или еврейские семьи обращались к нему, обрезанные взрослые только крестились, а дети, если были не обрезаны еще, Петр совершал обрезание. Почему он это делает? И почему апостол Павел как бы с пониманием говорит, и Феофилакт как бы с пониманием говорит, благоразумно, потому что у евреев так было принято. И если бы христиане отказались бы сразу от обрезания, резко заменив его крещением, то это было великим бы соблазном. И никто бы не понял, почему они так поступают. Это было бы великим соблазном. Феофилакт далее пишет: по причине того, что много было соблазняющихся, а соблазнялись и почему иерусалимские христиане? А они слышали, что Павел только крестит и никого не обрезает. Только крестит и никого не обрезает. По причине того, что много было соблазняющихся, пишет блаженный Феофилакт Болгарский, Павел беседует особо, наедине с учениками Петра, чтобы не возникла распря и чтобы предотвратить больший соблазн, то есть больший скандал. Вот эта вторая глава из послания к Галатам, она научает нас, как предотвращать приходские и общецерковные скандалы. Вот какой урок мы, современные христиане, можем получить из этой главы. Здесь мы видим, что Павел проводит переговоры особо наедине с учениками Петра, чтобы не всем сразу, как иногда люди пытаются голосом брать, было новгородское вече, и там вот кто громче кричал, были такие мужики с громкими голосами, так их специально нанимали. Кричи это, кричи это. Но в церкви должен быть порядок. И если в церкви ты имеешь что-то на ближнего, конфликт был очень серьезный. Златоуст пишет, что это была серьезная проблема. Как бы еще не была перерезана пуповина между синагогой и церковью. И ситуацию надо было как-то решить. Но если ты имеешь на брата, как ты должен поступать? Смотрите, как нас учит Иисус Христос. В Евангелии от Матфея, 18 глава, с 15 по 17 стих. «Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобою и им одним. Если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего». То есть имеешь на брата, пойди, обличи один на один. Поговори с ним особо, один на один. Если же не послушает, возьми с собой еще одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово. Здесь Христос подтверждает принцип Моисеева закона, что любое свидетельство принимается при двух-трех свидетелях. И если один на один тебя не послушает кто-то, бери двух-трех свидетелей и иди обличай, как Петр, точнее, как Павел, идет в Иерусалим и взял с собой Варнаву и Тита. Он идет с каким-то серьезным намерением. И Господь учит, если же не послушает их, то есть двоих-троих, скажи церкви, а если церкви не послушает, то да будет он тебе как язычник и мытарь. А что значит как язычник и мытарь? Но начинай его снова обращать в Христову веру, как мы поступаем с язычниками и мытарями. Апостол Павел ходил к особо знаменитейшим, как он их называет, чтобы выяснить, не напрасно ли я подвязаюсь или подвязался, как он пишет. Блаженный Феофилакт поясняет, то есть, чтобы научить соблазняющихся относительно меня, Феофилакт говорит здесь как бы от лица Павла, что я не напрасно подвязаюсь, а не чтобы самому учиться, ибо как учиться мне, когда я получил от Отца Небесного откровения о Сыне и Его Евангелии. Апостол Павел идет не для того, чтобы услышать, вот ты правильно говоришь, так продолжай. Он знает, что он правильно говорит, потому что сам Иисус Христос остановил его на пути в Дамаск. Дух Святой просветил его. Бог Отец укрепил его. Он апостол, призванный Господом, и ничем не уступает перед ними. У нас он называется первоверховным наряду с Петром, который был старшим из числа 12. И вот он идет с двумя свидетелями, с Варнавой и Титом. Что происходит далее? Павел пишет: «Но они и Тита, бывшего со мною, хотя и Елена», то есть хотя Тит был греком, то есть необрезанным, «не принуждали обрезаться». Он говорит, даже Тита они не принуждали обрезаться, хотя они это делали. И у Павла теперь задача понять, а зачем они это делали? Ему надо разобраться. Феофилакт пишет: «Необрезанный Тит, говорит он, не был принуждаем обрезаться, а это служит важнейшим доказательством того, что и апостолы допускали обрезание не в качестве закона, то есть обязательного для всех, а по некому домостроительству», здесь правильно поставить слово, «по некой экономии, церковной пользе, то есть как временную меру, они допускали обрезание, благоразумного снисхождения к немощным». А немощные – это еврейский народ, которые не могли понять, как это без обрезания. Обрезание, бритмила – это завет отцов. Как это без бритмила и спасется? Такого не бывает. Евреи это не могли понять. И далее апостол Павел пишет, как конфликт стал развиваться не в том направлении, как он хотел его остановить. В 4 стихе 2 главы апостол Павел пишет: «А вкравшимся лжебратьям», оказывается, бывают лжебратья, «скрытно приходившим подсмотреть за нашей свободой», лжебратья скрытно приходили посмотреть за нашей свободой, «которую мы имеем во Христе, чтобы поработить нас». Очень тяжелый стих, как его объяснить? Были лжебратья. Почему они называются лжебратья? Потому что они приходили послушать, а как там учит Павел? А может быть, он неправильно учит? То есть они не приходили с намерением помочь, подсказать Павлу один на один, поддержать его. А их задача была что-то такое услышать, чтобы туда наверх написать там апостолу Петру там или апостолу Иакову донесение. Они приходили, чтобы слушать. Когда я был семинаристом, то однажды совершенно случайно, это было в советское время, я зашел в католический костел в Москве. Это было на Лубянке, там небольшая улица была, и в костеле был какой-то праздник, и служил пожилой католический священник, потом я узнал, его звали Станислав Можайко, отец Станислав Можайко. А в костел ходили иностранцы, половина сидела иностранцев, а половина те, которые следили за иностранцами. Это же были советские времена. И ходили некоторые любопытные, и за ними тоже следили. И вот этот священник Можайко произнес проповедь, которую я никогда не забуду. Это в советские времена, это при Брежневе. Он говорил так. Я буквально запомнил почти каждое слово. Он встал, прочитал Евангелие и лицом к народу стал говорить. Вот к нам ходят люди помолиться. Они римокатолики из Польши, Италии, Австрии, других мест. Но ходят другие люди, которые следят, чтобы нашим гостям было удобно. И они внимательно следят, они работают, им платят за это деньги. И они выполняют эту важную задачу. Но ведь здесь говорится Евангелие, и Слово Божье объясняется. Когда вы умрете, вам скажет Бог: да, у тебя была такая работа, ходить за иностранцами и записывать. Но когда ты был в церкви и слышал чтение Евангелия, почему ты невнимательно слушал? Ты протирал штаны только для того, чтобы выполнять свою работу. Но есть другая, более важная работа. Тебе надо трудиться над твоей душою. Посмотри на этих красиво одетых иностранцев, как они каются, как они молятся. Может быть, твоя жизнь изменится, а то ты будешь ходить протирать штаны и так и не услышишь, что главное, что можно услышать. Меня это так поразило, это в советские времена. И вот апостол Павел пишет о подобных людях. Он пишет: «А вкравшимся лжебратьям, скрытно приходившим подсмотреть за нашей свободой, которую мы имеем во Христе Иисусе, чтобы проботить нас». Они называются лжебратьями, потому что они приходили не для того, чтобы помочь, не для того, чтобы подсказать, а для того, чтобы куда-то потом настучать, кому-то что-то написать, отправить директиву. И апостол Павел страдал от этих людей. Он даже сравнивает в одном послании их с дикими зверями. Он говорит: я в Эфесе боролся со зверьми. Он же не укротитель зверей был. Это как раз был подобный случай. Блаженный Феофилакт пишет: «Вкравшимся лжебратьям порядок речи следующий. Даже ради пришедшей лжебратьи Тит не был принуждаем обрезаться. То есть, хотя мои противники и присутствовали, но апостолы даже ради них не принудили Тита обрезаться». То есть рядом с Павлом сидели другие апостолы. Там был и Иаков, наверняка, как глава общины Иерусалима, другие. И они понимали, зачем пришел этот, зачем пришел тот. И они не требовали, чтобы Тита обрезывали. Потому что они согласились с тем, что у апостола Павла особое служение. Они же видели, что Дух Божий пронзительно действует через этого человека. И они понимали, что если они вмешаются в эту работу, то Бог их накажет. Иоанн Златоуст пишет: кто же эти лжебратья? Это требует здесь немалого исследования. Ведь если апостолы допускали здесь обрезание, то почему ты называешь лжебратьями тех, которые, согласно сомнениям апостолов, и сами приказывали делать это? Во-первых, потому что не одно и то же требовать что-нибудь делать и допускать делаемое. Прекрасные слова Златоуста. Златоуст говорит: А зачем они приходили, эти лжебратья? Убедиться в том, что апостол Павел не обрезывает, принимая людей в веру. Но ведь апостолы, которые сидели рядом с ним, они-то обрезывали. Почему же, кажется, апостолы и лжебратья хотят одного – и крестить, и обрезывать? Но почему эти истинные апостолы, а те лжебратья? Потому что апостолы, как из стратегии миссионерского служения, понимали, что какое-то время без обрезания не обойтись. А те, которые называются лжебратьями, по истолкованию Златоуста, только и следили, как бы навредить апостолу Павлу и нанести урон тому служению слова, которое он совершал перед Господом. И мы читаем 5 стих. Апостол Павел пишет: «Мы ни на час не уступили и не покорились, дабы истина благовествования сохранилась у вас». Феофилакт поясняет: «Не сказал, не уступили слову, но не покорились, потому что не для научения нас чему-нибудь они делали это, а для подчинения и порабощения». Зачем кто-то собирает доносы? Не для того, чтобы использовать их, позвать брата, сказать: давай разберем этот текст из Библии, давай разберем этот. А для того, чтобы господствовать, для того, чтобы контролировать. Есть такое понятие: кто обладает информацией, обладает властью. Но ты хорошо собираешь доносы. Ты, может быть, хорошо слушаешь, потом записываешь, куда-то относишь. Но здесь-то люди собираются для другого. Чтобы через это слово сердце открылось, чтобы Дух Святой сошел. Чтобы святое живое Евангелие наполнило это место. Чтобы Христос был среди нас по слову своему, где двое или трое собраны во имя мое. Там я посреди. А ты протираешь штаны или юбку. И нет никакого толка от твоих усилий. И апостол Павел пишет: «И в знаменитых чем-либо», он опять использует это немножко ироническое слово, «и в знаменитых чем-либо, какими бы ни были они когда-либо, для меня нет ничего особенного». Что значит знаменитые? Человек, он и есть человек. Две ноги, две руки. «И в знаменитых чем-либо, какими бы ни были они когда-либо, для меня нет ничего особенного. Бог не взирает на лице человека, и знаменитые не возложили на меня ничего более». Вот здесь апостол Павел учит нас, что все люди находятся в одинаковом положении. Об этом он пишет в послании к римлянам. Но там он пишет еще более категорично. Он пишет: все согрешили, все лишены правды Божией, нету праведного ни одного. Поэтому, как я часто люблю говорить, все мы хорошо замаскированные грешники. А самые знаменитые из нас – это самые замаскированные. А те, которые попроще, те менее замаскированные, те и Господу поближе. Потому что наша вера учит: кто хочет быть большим, будь всем слугою. То есть здесь совсем другая логика. Если кто-то хочет господствовать над народом Божиим, то это будет очень плохо. Это будет очень тяжело. Это очень опасно для этого человека — господствовать среди народа Божиим. И смотрите, что написано далее. «Напротив того, увидев, что мне верено благовестие для необрезанных», то есть для язычников, «как Петру для обрезанных», значит, Павлу верено благовестие среди всех язычников, Петру среди всех евреев, Напротив того, увидев, что мне верено благовестие для необрезанных, как Петру для обрезанных, ибо содействовавший Петру в апостольстве у обрезанных содействовал и мне у язычников. И узнав о благодати, данной мне, Иаков — это брат Иисуса Христа, и Кифа, и Иоанн Богослов, евангелист, почитаемые столпами веры, подали мне и Варнаве руку общения, как братья простые, чтобы нам идти к язычникам, а им к обрезанным, чтобы Павел с Варнавой, Титом продолжал работать в Испании, в Италии, в других местах, а они бы продолжали еще работу, но Господь их рассеет, когда будет разрушен Иерусалимский храм, и разогнаны будут евреи, и все остальные апостолы будут проповедовать в других местах. Но условие одно было поставлено, только чтобы мы помнили нищих, что и старался я исполнять в точности. В Иерусалиме было очень много нищих, потому что это периферия Римской империи, а в Риме, в Афинах христиане жили богато, потому что уверовавшие были зачастую из очень хороших семей. Например, в Риме принц римский принял веру Христову. Это Климент, папа римский. Он был принц из дома императоров Флавиев. Были сенаторы христиане. И столпы веры Иаков, Кифа, Иоанн говорит, только чтобы мы помнили о нищих, что и старался я исполнять в точности. Когда мы изучали второе послание Коринфянам, там очень много говорится о том, что надо помогать бедным церквам. А вот сейчас апостол Павел со скорбью переходит к тяжелому скандалу. Когда же Петр пришел в Антиохию, то я лично противостал ему, потому что он подвергался нареканию. Петр, это тот самый, о котором сказано, ты, Петр, камень, на всем камне создам церковь, врата да не одолеют ее. Может быть, Христос создал церковь на должности, которую занимал в церкви апостол Петр? Нет. Это католики так неправильно учат. Церковь созидается не на иерархической должности. Она созидается на вере апостола Петра в Иисуса Христа, как в Сына Божия. И все другие христиане, которые исповедовали Иисуса из Назарета Сыном Божиим, в благодати были тоже велики. Когда же Петр пришел в Антиохию, то я лично противостал ему, потому что он подвергался нареканию. Феофилакт пишет, не сказал от меня, то есть нареканию от меня, а просто от других, которые не знали, что делалось с добрым намерением и считали лицемерием то. То есть были люди, которые были против обрезания. И они не понимали, почему Петр продолжает совершать обрезание. Но Петр-то был еврей, и он знал свой народ. А многие, которые уверовали из числа язычников, они изучали Евангелие, послания читали апостольские. И они говорили, а зачем это? Ведь обрезание преобразовывало собой крещение. Зачем же это? Но Петр из стратегических миссионерских соображений считал, что это необходимо делать. И он подвергался нареканию. Далее мы читаем, к чему это пришло. Тут была еще другая проблема. Ибо до прибытия некоторых от Иакова, Иаков был глава всей Иерусалимской церкви, ел вместе с язычниками, А когда те пришли, стал таиться и устранялся, опасаясь обрезанных. Совершенно анекдотическая ситуация. Апостол Петр сидит и ест с язычниками. Еврей никогда себе это не позволит, кошерный еврей. В это время приходят от Иакова, а окружение патриарха Иерусалимского были ревностные христиане иудеи. И когда Петр их увидел, он испугался, он, наверное, хотел под этот стол залезть. Ему так страшно, неудобно стало. И когда Павел это увидел, Павел, для него же Петр это пример. Петр это столб веры, это камень веры. Это же тот самый, который говорил: Господи, как хорошо нам здесь быть на Фаворе. Это же тот самый, который Господу говорил: люблю тебя, трижды говорил. Это тот же самый, который на Тайной вечере говорил: все отрекутся, я не отрекусь, в горячности сказал. Ибо до прибытия некоторых от Иакова ел вместе с язычниками, а когда те пришли, стал таиться и устраняться. От кого? От братьев по вере. Они из язычников, но не христиане. А он от них стал устраняться, опасаясь обрезанных. Обрезанных христиан. Они же от Иакова пришли. Они же не из синагоги пришли. Не от Сангедрина, не от Синедриона. И далее Павел пишет: вместе с ним, то есть вместе с Петром, лицемерили и прочие иудеи, так что даже Варнава был увлечен их лицемерием. И другие стали лицемерить. Боже мой, Варнава стал лицемерить, апостол Иисуса Христа, великий апостол. И как поступает Павел? Павел молод, а не для него это легенда. Но когда я увидел, мы читаем вторую главу, 14 стих, послание к Галатам, но когда я увидел, что они не прямо поступают по истине евангельской, то сказал Петру при всех: если ты, будучи иудеем, живешь по-язычески, а не по-иудейски, то для чего язычников принуждаешь жить по-иудейски? Чего ты от них шарахаешься? Если ты ешь с ними, так и ешь. Сиди и ешь, не вставай. Представьте себе ситуацию: время поста, христианин сидит с членами семьи, у кого-то день рождения, едят скоромное. Вдруг звонок в дверь, батюшка приходит: матушка, христианин не знает, куда свою тарелку деть. Тут произошла такая же ситуация. Апостол Павел стал страница, Варнава, другие иудеи. А куда страница? Под стол залезть, спрятаться. И Павел прямо обличает: но когда я увидел, что они не прямо поступают по истине евангельской. Как же так? Это же апостолы. Но это же и люди. Это же и люди. Когда им хотели приносить жертвы, помните, язычники? Апостол умолял: да мы такие же, как и вы. Мы такие же, как и вы, просто Господь нам вот дал дар. Апостолы ничем себя не отличали от других. Это наши братья и сестры по вере. Апостолы. Если они чего-то достигли, они достигли в Господе. Ни один святой не обладает автономной святостью. Луна не является источником света. Я вам уже говорил это. Она отражает свет солнца только в той мере, в какой свет солнца падает на нее. А когда она заходит за землю, то мало-мало света от нее. Они люди, и они это подчеркивают сами. И апостол Павел в этом удивительном послании Галатам говорит: «В знаменитых чем-либо я ничего не нашел особенного, кроме вот этой ситуации. Прятались, чуть не под стол полезли, стало стыдно». Далее мы читаем. Апостол Павел говорит: «Мы по природе иудеи». Что нам доказывает свое иудейство? Мол, посмотри на свое лицо и на мое. «Мы по природе иудеи, а не из язычников грешники». То есть не язычники, которые еще не крестились. Так надо понимать. «Однако же, узнав, что человек оправдывается не делами закона», они там смотрели в тарелки, кто чего ест и с кем ест, и в этом искали путь спасения. Апостол Павел говорит: «Однако же, узнав, что человек оправдывается не делами закона, не тем, с кем он рядом сидит здесь, а важно, с кем он будет сидеть там, на небесах». Однажды я читал одну книжку старинных историй, и там было рассказано про одного еврейского раввина. Этот еврейский раввин служил, у него была школа ишива большая и дом, при котором он жил. И вот евреи тогда вели войны, это были средние века, и они захватили в плен женщин, чтобы их потом продать или обменять на своих пленных. И они этих женщин поместили на чердак. А чтобы туда никто не залез, лестница была очень тяжелая, они ее сняли, а лестница такая, что только 4 человека могли ее поднять. И они ее положили. И они говорят раввину: «Никто на тебя не подумает, ты эту лестницу не поднимешь, пусть открыто люк, там водички попросят, налеем». А он ходит, там детей учит, возвращается. И вдруг у этого раввина страшная появилась похоть. А эти девицы еще в это окошко с чердака стали ему показывать свои красоты. И он с невероятными усилиями эту лестницу поднял, поставил и полез вверх. А он же закон Божий изучает. И когда он долез до середины, он закричал: «Дети мои, Рэби горит, пожар!» А тут рядом как раз вся школа, они вбегают сюда и видят всю ситуацию, сразу все видно. Все же знали, что там пленница. И старший из учеников говорит: «Рэби, тебе не стыдно? Зачем ты так орал?» И этот мудрый Рэби ответил: «Лучше в этой жизни я буду краснеть перед людьми, чем на страшном суде я буду краснеть перед Богом». И вот наставление апостола Павла о том, что мы не делами закона оправдываемся, а только верой в Иисуса Христа, не какими-то внешними действиями. И он пишет: «И мы уверовали во Христа Иисуса, чтобы оправдаться верой во Христа, а не делами закона, ибо делами закона не оправдается никакая плоть». Вы слышите, братья и сестры? Никакая плоть не оправдается делами закона. Апостол Петр – это плоть? Плоть. Апостол Варнава – это плоть? Плоть. Тит – плоть? Плоть. Павел – плоть? Плоть. Божья Матерь – плоть? Плоть. Ни одна плоть не может оправдаться делами закона. Только вера Иисуса Христа. И мы знаем, что Божья Матерь, когда готовилась отходить от этого мира, она молила своего сына, чтобы ей не увидеть страшных демонов, и он сам пришел за ее блаженной душою, чтобы забрать ее на небеса. Она, как учит православная церковь, не имела личного греха, но имела на себе первородный адамовский грех. И нуждалась в искуплении так же, как и каждый человек. Здесь прямо апостол Павел пишет, ибо делами закона не оправдается никакая плоть. И далее пишет, если же, ища оправдание во Христе, мы и сами оказались грешниками, то неужели Христос есть служитель греха никак? Вот у этого стиха очень глубокая мысль. Он пишет, если же, ища оправдание во Христе, то есть идя путем спасения, служим в церкви, моем полы, проповедуем, у каждого свое послушание, мы и сами оказались грешниками, и вдруг мы что-то совершили плохое. Или священник плохое совершил, или христианка, христианин. То неужели Христос есть служитель греха? Никак. Он тебе не будет помогать гибнуть. Он не служитель греха. Он спаситель. Спас нас. Он придет, чтобы помочь тебе там, где ты оступился, там, где ты совершил ошибку, там, где ты себя повел не как христианин, не как искупленный человек, а как язычник, как обычный банальный грешник. Ибо если я снова созидаю, что разрушил, то сам себя делаю преступником. Здесь он имеет в виду, что если Евангелие так ясно нам показывает путь спасения через веру в Иисуса Христа, что же нам еще надо? Далее. Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. По закону, если судить, все виновны пред Богом. Ты не убил, но ты воровал. Ты не воровал, но ты прелюбодействовал. Ты не прелюбодействовал, но ты доносил. Ты не доносил, но ты завидовал. А в Писании сказано, виновен в одном, виновен во всем. Ибо тот же, кто сказал «не убей», он же сказал «не прелюбодействуй». Таким образом, весь мир, вся вселенная становится виновной пред Богом. Вот почему закон – это смертоносные заповеди. Когда мы изучаем святой закон Божий, он обвиняет нас, и каждый сжимается, испытывая страх Божий. Но потом, когда он читает Евангелие, у него появляется надежда. Когда апостолы спросили Иисуса Христа, кто же может спастись? Иисус ответил, человеком это невозможно, и вверг в уныние их души. Но тут же добавил, но не Богу, ибо Богу все возможно. И этими словами вернул апостолов к жизни. И мы читаем, апостол Павел пишет, и уже не я живу. Что говорить о моей жизни? Вот что он говорит этими словами. И уже не я живу. И так все ясно, что все грешники. Но живет во мне Христос. Если что хорошее проявляется в моей жизни, то это благоухание Христово, это влияние христианской православной веры на мою грешную совесть, так что и я иногда начинаю делать что-то доброе. Но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия. Это страшные слова он произносит. А то, что я еще жив в этом теле, еще Господь меня не умертвил за мои грехи. Только верою в Сына Божия, в Его милосердие, я сподобляюсь покаянием. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня. Предавшего куда? На смерть. И сегодня пророк Исаия мы читали про Точила, где в Точиле Сын Божий, грозди наших преступлений, грозди наших согрешений, наших пороков, Он точит своими ногами. И последний стих сегодняшней главы. не отвергаю благодати Божией, а если законом оправдания, то Христос напрасно умер. Почему он говорит, не отвергаю благодати Божией? Он как бы говорит, я всегда уповаю только на благодать и никогда не отвергаю ее. Ни в каком случае я не надеюсь на себя, на то, что я там свечку поставил или что-то еще. Только на Бога надеюсь. А если законом оправдания, то Христос напрасно умер. А если кто-то может оправдаться законом, соблюдая заповеди Моисея, а зачем тогда Христу надо было приходить на землю? Достаточно было бы Моисеева закона. Помните притчу о богаче и Лазаре? Когда богач в огне измучился, и он говорит Аврааму, отче Аврааме, пошли Лазаря, пусть омакнет хоть перст, пошли его хотя бы к моим братьям, живые остались, пусть скажет им, чтобы они не попали в это место. И что отвечает им, точнее ему, какой ответ звучит с небес? Если твои братья не поверили Моисею, то если и мертвые явятся, не поверят. В Америке проводили опросы среди скептиков. Если ночью явится ангел и скажет, завтра иди в храм, в церковь, куда утром пойдет американец? Больше 60% сказали, что утром побегут не в церковь, а к психиатру. Вот настолько люди стали скептически относящиеся к правде Божией.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС-77 49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Протоиерей Андрей Ткачев. Толкование Священного Писания.
Об истории Иуды, который дал имя иудейскому народу.
Сегодня мы с вами возьмем в руки Библию и прочтем один из эпизодов книги «Бытия». «Юность человечества» – так называет эту книгу святой Игнатий Брянчанинов. Дышит там простота и свежесть человека, недавно ушедшего из рая. Там много красивого, много страшного, много тяжелого. Мы сегодня прочтем с вами то, что пишется в Библии сразу после рассказа о предании Иосифа братьями в плен. Когда они хотели убить его, но потом сохранили ему жизнь и отдали его как вещь, купленную аравитянам, и он ушел в Египет в рабство. И сразу после этого говорится о истории Иуды, одного из сыновей Иакова, тот, собственно, который дал имя иудеев еврейскому народу. Иуда имел детей. И взял одному из своих сыновей некую девушку в жены по имени Фомарь. И вот сын его женился на этой Фомаре, звали его Ир, он был Богу неугоден, и так кратко пишется, не объясняется, что к чему, что он был Богу противен, и Бог умертвил его. А закон древний повелевал, если он умрет, человек, и нет у него детей, то нужно, чтобы брат, родной брат этого человека, взял непременно сию жену себе в жены, опять-таки, независимо от того, женат или не женат, и он должен был жить с нею, чтобы она родила детей. Позорно умирать без детей. И тогда дети, рожденные таким образом, назывались бы именем покойного бездетного брата, чтобы имя его не исчезло. Таким образом, как бы закон сохранял имя человеческое в поколениях и не исчезал человек из памяти народной. Мы же ведь тоже говорим за покойников «помяни его, Господи, во царстве Твоем, упокой и помяни». И вот этот первенец Иудин, Ир, был Богу неугоден, и Бог умертвил его. Не объясняется, почему. Далее был у него сын по имени Онан. Это сейчас прочтем дальше, всем понятная вещь. И этот Онан должен был взять жену Ира, Фомарь, войти к ней, как деверь, и поднять, восставить семя своему брату. А Онан знал, что дети, рожденные от него, будут не его, а будут называться именем его брата, и он, входя к этой женщине заранее, изливал семя, что было мерзостью перед Господом, и Господь его тоже умертвил. От имени собственного, от имени этого человека, он и называется порок, который, собственно, называется онанизмом, что известно, наверное, многим людям, подавляющему большинству. Если кто неизвестно, кому это, то и я рад за вас, и слава Богу. Вот. Так вот, двоих умертвил Господь сыновей у Иуды, и остался еще один. И Иуда боялся этого третьего дать в мужья этой Фамарии, потому что думает, еще третьего умертвит Господь. И он не давал, придерживал его возле себя, хотя юноша уже вырос и уже был похож как бы на мужа, а Фамарь по закону ждала, что вот сейчас она выйдет замуж наконец-таки за третьего и родит от него. И женщины старозаветные, они страстно хотели детей, понимаете? Они не представляли себе жизни без детей. Бездетность – это было как проклятие. Это сегодняшние вот существа женского пола, они как-то так живут себе без детей, так и хорошо им. Ногти пилят, папиросы курят, губы мажут, дурости говорят, дурости делают. И нормально им, пока не постареют, конечно, в одиночестве, в доме престарелых. А тогдашние женщины очень хорошо понимали, что естество женское предназначено к продолжению рода, они очень хотели детей. Их осуждать нельзя даже за грехи, когда они грешили ради детей. Даже в этом смысле их осуждать нельзя. Мы однажды с вами говорили про то, что дочери Лота спали с отцом, поили его допьяно до отключения сознания и спали с ним, как с мужчиной, чтобы родить. Они думали, что мужчин больше нет. Они детей хотели. И думая, что только папа остался, думали, что, может быть, мы начнем новое человечество. И спали с ним, понимаете? Думаешь, какая гадость такая. То есть поить отца до беспамятства, потом спать с ним, что за ужас такой. Но они только раз с ним спали, каждая из них. Напоила одна, напоила другая, каждая из них спала с ним по одному разу, зачали по сыну, родили, и все. Это не были развратницы, это были женщины, желавшие детей. Мы так не хотим сегодня детей, не знаю почему, что-то надломилось в человечестве. Так вот, Фомарь детей хотела, Фомарь. Наше имя Тамара – это производное слово Фомарь, это значит пальма по-еврейски, пальма. И вот эта Фомарь хотела молодого этого еще третьего сына Иуда себе в мужа, бы детей хотела женщина, а Иуда не давал. Боялся, что Исей умрет, и он будет бездетный. И вот Фомарь совершает такую хитрость. Иуда ходит в город время от времени, и Фомарь садится на дороге, куда ходит Иуда, значит, по пути накрывает лицо свое покрывалом, как блудница. Блудницы, оказывается, раньше накрывали лица. Это сегодняшние блудницы мажут лица и нагло поднимают лоб к солнцу, ничего не стыдясь. А раньше, оказывается, блудницы покрывали свое лицо, потому что стыдно было показывать глаза свои человеку. Можно было обнажиться и показать нижнюю часть тела, значит, но лицо не показывали, стыдно было. Наши сегодняшние блудницы хуже тогдашних блудниц. И вот Иуда шел и увидел эту женщину закрытую, и захотел он ее. Он же не праведник, он простой человек. Захотел ее, и она говорит ему: «Дай мне козленка». Он говорит: «Мне сейчас нет». Он говорит: «Дай мне что-нибудь в залог вместо козленка этого». Он дает ей перстень свой, перстень. Дает ей перстень, он сближается с ней, и она от него беременеет. Это Бытие, 38 глава. Потом, когда она забеременела, через некоторое время показывается уже видность этой беременности, что в чреве у нее есть дитё, и ему говорят: «Невестка твоя, Фомарь, беременна». Иуда пылает гневом. Говорит: «Нужно побить ее камнями, даже больше, что нужно сжечь ее». Раньше блудниц сжигали. Говорит: «Нужно сжечь ее». Она опозорила как бы семью. Но до того он же отдал ей перстень, а козленка должен был отдать ей потом, а перстень забрать. И когда он послал человека с козленком, то не нашел ее там. И вернулся человек, говорит: «Там нет этой женщины больше». Он думал, что он там сидит все время. И вот он остается без перстня с козленком, а потом узнает, что невестка беременна, и говорит: «Сжечь ее за блуд». И вот тогда эта женщина дает перстень людям, говорит: «Со мной спал тот, чей это перстень». И Иуда узнает, что он виновник этого события, и успокаивает. Что здесь интересно, братья и сестры? Интересно то, что примерно так реагирует человек на чужой грех. Помните, когда царь Давид увидал красивую купающуюся женщину, взял ее к себе, жил с ней, спал с ней, блудил с ней, убил мужа ее, и совесть его никак ему ничего не говорила. А потом пророк Нафан пришел и говорит ему: «Царь, совершаются страшные вещи». Значит, такой, и ему такую историю рассказывает про овечек там, про то, про все, значит, что вот беззаконие происходит. Царь говорит: «Нужно наказывать беззаконников, убивать там, казнить». Так это ж ты. И он точно я сел и замолк.